Мы благодарим московскую студию и продолжаем вещание здесь, в Санкт-Петербурге, на Петербургском международном экономическом форуме. И прямо сейчас в нашей объединенной студии Российского общества знаний и Российского военно-исторического общества состоится встреча, посвященная вот такой теме. Единый учебник истории. Почему он нужен не только детям, но и взрослым? И я предоставляю слово блогеру, писателю, переводчику, члену Общественной палаты Российской Федерации Дмитрию Юрьевичу Пучкову.
Всем добрый день. Здравствуйте. Представим наших участников. Это Оджа Александр Александрович. Он у нас учитель истории, лектор Российского общества знания. И Джон Александрович Шемякин. Тоже учитель. Серьезнейший причем. Предлагаю поговорить об учебниках истории, которые у вас в руках. С чего начнем?
Ну, мы можем как раз поговорить о том, почему не только детям, но и взрослым нужен этот учебник в современном мире, по той причине, что, конечно, учебник, который появился в прошлом учебном году в школах, он вызвал, конечно, бурный резонанс. И о нем, кстати, больше говорили сами взрослые. Вот почему, мне кажется, это стоит обсудить.
Почему, Джон Александрович?
Мы живем в обществе, которое поставило своей целью избегать любого рода переживаний, страданий, травматических ощущений. У нас достаточно высокий уровень, ну, неоднозначности оценки нашего прошлого. И наша молодежь, она приняла решение, ну, в условиях некой такой шизофренической раздвоенности, то, что было до появления вот этого единого учебника, избегать любых воспоминаний о прошлом, то есть забвение как форма памяти. Мы не будем это вспоминать. Мы не будем к этому возвращаться. Нам это якобы неинтересно. Поэтому, когда появился единый учебник, за что я хочу поблагодарить, на самом деле, создателя этого учебника, давно было пора, на самом деле, я очень сильно переживал, что самое страшное, что могло произойти, это не дискуссия между историками, это не дискуссия в публичной сфере между политологами или журналистами. Я боялся того, что этот учебник школьники не заметят. Потому что забвение для них – это форма отстранения от некой травмирующей ситуации.
А тут вопрос, вот это вот о чем как раз речь, чтобы не было ничего травмирующего. Вот у нас в детстве, например, были добротные сказки, где сидели всякие людоеды, Баба-Яга людоед, какая-то нечисть ходит, все друг друга убивают, режут, и как-то тысячелетия все нормально происходило. А теперь давайте от детей все это уберем. А вместе это первая ступень. Только доброе все будет, только хорошее, как в теплой воде лягушка. А потом еще и из истории все уберем. Разве это надо убирать? Если есть какие-то трагические моменты, разве это надо убирать? Что тогда в голове-то останется? Потому что вот эти вот травмирующие события, они, по всей видимости, как мне кажется, формируют наиболее сильные стороны личности. Нет?
Невозможно полностью очистить историю от трагических страниц. Наша история богата. Если мы говорим про то, что в 10-11 классе изучается 20 век, у нас страна несколько раз меняла свой строй. Это и революционные действия, это и военные действия. И, к сожалению, в нашем обществе превалирует такое отношение даже к Великой Отечественной войне, что это только сам День Победы, это только ощущение того, то, что победа пришла не столь тяжелой потерей и не столь тяжелой ценой. А тут, когда это описывается, когда показывается героизм людей и через конкретные личности, это, конечно же, должно возыметь действие. Я полностью согласен с Джоном Александровичем, что ребята во многом не заметили сразу то, что изменился учебник, что он стал по-настоящему единым. И больше на этом акцентировали внимание сами педагоги, ну а самое большее внимание — это родители, которые начали из разных источников пытаться добыть информацию, а каков же он, единый учебник истории.
До тех пор, пока в людях, я на самом деле, теперь я буду вас поддерживать. Вот, на самом деле я действительно столкнулся с тем, что родители активно включились в обсуждение учебника, потому что, не дай бог, мы сделаем что-то с замечательными детьми, вдруг там проникнет какая-то идеология, а нет ли здесь пропаганды и так далее. Вот. родители пытаются уберечь своих кровинушек от всего, от чего они могут уберечь. Я, в общем-то, их отчасти понимаю, конечно же. Так вот, я объяснил родителям свою позицию, что до тех пор, пока ты ученик, пока в твоей душе остается стремление заполнить вот эти пустоты, заполнить знаниями, ты никогда не будешь никакой жертвой пропаганды, ты никогда не будешь никаким винтиком ни в какой структуре. Потому что учебник, это на самом деле новый учебник, единый учебник, это линия продвижения в постоянно информационно и эмоционально меняющейся среде. Вот если необходим человеку стержень, вот сейчас об этом, наверное, может быть, не стоит говорить, чем отличается мужчина от не вполне мужчины? Тем, что мужчина может быть мягкий, он может быть добрый, он может быть сколь угодно толерантный, но есть в мужике внезапно стержень, когда ты понимаешь, что перед тобой танковая сталь. Он больше прогибаться не будет. Этот учебник обеспечивает некую эмоциональную стабильность. Есть великая страна, есть великий народ. Нам ни за что не должно быть стыдно. Мы совершаем великий подвиг, хотя бы потому, что, ну, я уж не буду там говорить, мы совершаем подвиг просто фактом своей жизни. Мы должны это совершенно четко понимать.
А вот нехорошие места, которые родителям не нравятся, это, я так понимаю, в основном мамам не нравятся, да? Они в основном мальчиков оберегают. Вместо того, чтобы их воспитывали дяденьки, их воспитывают тетеньки. Это, на мой взгляд, неправильно. Давайте уберем вот эти вот события и про это говорить не будем. А вот у нас еще в нашей истории есть... некоторые личности, о которых говорить избегают, а с этим как быть?
Причем очень всегда, да, стоит во главе угла тема управления страной Иосифа Виссарионовича Сталина. Да, мы понимаем то, что в его руководство страной страна победила в Великой Отечественной войне, но бесспорно, если мы говорим о 30-х годах, то здесь начинается как будто вот разная перелицовка деятельности одного и того же человека. И, конечно, бесспорно, это трудный вопрос истории, он выделялся в историко-культурном стандарте. Но вот что мне нравится в нынешнем учебнике истории, что есть причинно-следственные связи. Почему происходили те или иные действия? Почему принимались такие решения? И из политики 30-х вытекает и то, что происходило в первой половине 40-х, и то, как страна восстанавливалась уже после победы в Великой Отечественной войне. Но без этого никуда, бесспорно.
Как быть с такими личностями?
Необходимо совершенно четко понимать, что точкой для всеобщего примирения, точкой, которая может объединить людей самого разного политического спектра, разной мифологизации сознания, может только одно – величие страны. У нас есть совершенно четкий запрос от государства, у нас есть совершенно четкий запрос от общества. Верните нам чувство собственного достоинства. Хватит нам у всех просить прощения. Мы заслуживаем не просто какого-то места в этом мире. Мы заслуживаем того места, которое мы хотим в этом мире занять. Так вот, я показал... У меня был довольно драматический разговор с одной из мам, которая к нам приехала из страны, ну, максимально ближайшего зарубежья. И я сказал ей, посмотрите, вот я ей показал китайский учебник, китайской истории 20 века. Там совершенно четко написано, что при, ну, назовем это, правлении Мао Цзэдуна были совершены те или иные шаги и действия, и за которые Китай заплатил 80 миллионами жизней. Это только за великий скачок. Это как-то мешает китайцам спокойно смотреть на портреты Мао на юанях, смотреть на портреты Мао в каждом правительственном учреждении, в каждом правительственном кабинете, на центральной площади Тяньаньмэнь и так далее. Потому что есть условия, есть вождь, есть лидер, есть цена победы в конечном итоге. Это чудовищно, что нам приходится говорить о миллионах. Но здесь необходимо понять, как эти миллионы, собственно говоря, стали миллионами. Этот учебник дает достаточно серьезный, убедительный ответ на это.
Ну, цену, собственно говоря, назначаем не мы. Да. Вот так вот получилось. И я не знаю, я дискуссии на эту тему воспринимаю с удивлением всегда. Про китайцев, как я слышал, Есть постановление партии и правительства. То, что делал Мао Цзэдун, 80% было хорошо, а 20% плохо. Все, и что? А у кого не так, собственно говоря? Ну, тут это, у нас только Борис Николаевич Ельцин. Никаких дискуссий в обществе не вызывает. Полное примирение, все счастливы, рады, Ельцин-центр и все такое. А все остальное не годится.
Тем более, что еще, знаете, вот если посмотреть сам учебник, особенно если мы смотрим трудные вопросы истории, мне что нравится, кроме текста самого учебника изложения, есть источник, есть мнение историков, чтобы, да, ученик крепкий, он ознакомился. Понятно, что хороший ученик, он еще и почитает дополнительную литературу, которая подойдет к учителю, спросит, что мне еще почитать по этой теме. Но если хороший ученик, да, он почитает учебник, он посмотрит мнение источника, мнение историка, источник, и еще в параграфах есть картины. Я понимаю то, что соцреализм, все хорошо, все ярко, прекрасно, но все равно вот именно через культуру там тоже идет определенное восприятие. И сделано много для того, чтобы ученик сложил свой кирпичик, свое мнение по данному материалу. Я думаю, то, что это тоже плюс единого учебника.
Где-то немножко добавлю. Вот как кино из всех искусств важнейшим является для нас. А что-то как-то нет ничего, что вот детям хочется показать. Вот советское кино есть, а из нынешнего, а показывать нечего, кроме 28 панфиловцев, конечно. А все остальное как-то ниже ватерлинии получается. А такой вопрос. А что главнее в процессе обучения, учебник или педагог?
Джон Александрович, может, вы начнете?
Ну, собственно говоря, все дискуссии, которые происходили в академической среде, я помню их с 2007 года. Потому что президент Российской Федерации сформулировал государственный запрос в 2007 году. В 2013 году запрос был повторен. И историческое сообщество все никак не могло определиться в своем таком неком, я честно скажу, я называю это башней из некой академической слоновой кости, как и что и так далее. Так вот, учебник обсуждался достаточно подробно именно как некий конспект истории, как вот некое послание куда-то и так далее. Учебник – это инструмент, учебник – это ноты. Каждая, ну, тут все люди не чуждые музыки, в первую очередь классической музыки, тем более мы находимся в Санкт-Петербурге.
Да.
Так вот, совершенно, совершенно понятно, что разные оркестры с разными дирижерами играют по совершенно одинаковым нотам, достаточно разнящиеся, слава Богу. Слава Богу, разнящиеся. Все боялись. Ой-ой-ой, идеология. Ой-ой-ой, стандарт. Все будет одно и то же. Нас оболванят, нас куда-то загонят. Это ноты. Это хорошие ноты. Каждый учитель, ну, в рамках наших академических свобод, о которых мы почему-то довольно часто забываем, у каждого учителя есть достаточно серьезный набор академических свобод. Каждый может интерпретировать представленную партитуру так, как он считает нужным, так, как он видит, вкладывая туда душу. И здесь и ученики подключаются мгновенно, когда они видят, что перед ними не имитация, не озвучивание, не зачитывание параграфа вслух, а действительно работа учителя. Ученики подключаются. И самое, что меня радует, что и родители подключаются.
Тем более, если, да, думающий родитель вот принесет ученик на мой учебник. Но, скорее всего, зная всю ситуацию, он тоже посмотрит. Ну, что там, хотя бы один параграф почитает, посмотрит в него. И, конечно, как уже было сказано, ноты, их можно сыграть по-разному. Но все равно учебник – это основное средство обучения. Вот очень часто в большинстве школ учителя используют в качестве основы. Хотя есть сейчас и электронные, очень много разного рода материалов. Ну и, конечно же, есть хрестоматии, хрестоматии источников, которые были испокон века. Но, как ни странно, ученики, ну, особенно, правда, 8-9 класса, очень часто ко мне приходят на урок с вопросами того, что они увидели в соцсетях. Какое-то короткое видео посмотрели, да, в разных социальных сетях и говорят, правда ли это? Или, ой, я тут нашел факт, правда, не помню откуда. Ну, он посмотрел там в коротком видео, бывает в том, который снял я. Вот, но получается, что он приходит с этим вопросом. И часто тут даже не учебник, а это видео в интернете.
немедленно вспоминается известная шутка, как дама звонит экскурсоводу и говорит: вы вчера экскурсию проводили, мы 5000 рублей заплатили, а сегодня я на другую ходила, и нам рассказали, что на самом деле Петербург отрыли из-под земли, все же видели, верните бабки. Вот, вот с моей точки зрения, это типичный родитель. Все люди взрослые, кого я знаю, у них познание об истории только из школьной программы, а потом начинаются крики: от нас скрывали. Вот что родитель говорит, если он действительно это читает? Родитель с какими-то этими одобрениями приходит, осуждениями или вообще не приходит?
Ну, некоторые вообще не приходят. А
это правильно.
Да, некоторые вообще не приходят. Я когда был родителем, вообще в школу не приходил. Не берите с меня пример. Вот. Но могу сказать следующее. Есть несколько фаз переживания общей стрессовой ситуации. Понимаете, вот мы с вами, ну вот два историка и просто умный человек, единственный из нас. Вот. Мы все совершенно четко понимаем, что концепт светлого будущего отменен. Он отменен во всем мире. Светлого завтра нам никто не то, что не обещает. Мы даже сами не думаем о том, что будущее светло и прекрасно. Концепт прогресса закончен, нарратив пока завершен. Прошлое у нас травматично, я об этом вначале говорил. Лучше не касаться, а то поругаемся, начнем спорить. Давайте будем избегать этого всего, мы же интеллигентные люди. Мы работаем на складе просроченных противогазов. Поэтому мы не будем на эту тему говорить, мы лучше поговорим о чем? О сегодняшнем дне. Учебник истории и спор об учебнике истории – это на самом деле спор о нашем завтра. Каким завтра, каким мы его видим, каким мы хотим увидеть это завтра. Есть люди, которые хотят раствориться в общей массе стандарта, потому что когда мы отказываемся от восприятия, от дискуссии об истории, то мы соглашаемся о том, что мы будем пережевывать набор совершенно стандартных стереотипов, мемов, так сказать, наборов о том, что Сталин, все понятно, это тирания, фу-фу-фу. Вот. Демократия – это всегда, безусловно, хорошо, счастье и свобода и так далее. И наше, у нас тем не остается, потому что мемы очень быстро приедаются и становятся трюизмами. Так вот, чем опасна вот эта вот внезнаниевая мифология, в котором в этом мареве мы 30 с лишним лет, так сказать, пребывали. Тем, что первое, вот посмотрите на Европу. Европа выбрала путь ликвидации любых травматических восприятий своего прошлого. Поэтому что они делают? Первая форма избегания травмы – это назначить главным травмирующим врагом коллективного соседа, врага, которого можно назначать и тыкать пальцем. Вторая форма памяти, которую выбрала Европа – это забвение. Снести, закопать, не вспоминать, почистить. Ну, понимаете, в чем дело? Я смотрю на немецкий учебник. Немцы в старшей школе, они практически не дают фактологии, они выдают темы для коллективного обсуждения в классе. Ну, вот сидят немецкие тинейджеры и рассуждают про Веймарскую республику. Могу себе представить. Да. Ну, так вот. И у них, да, осуждение нацизма, да, описание кошмаров Холокоста, они это в учебнике оставили. Ну а дальше что у них? 1939 год, начало Второй мировой войны. Сталин. И, конечно, Рейх. Но Сталин назначил.
Два противоборствующих лагеря.
Да. Он их заставил. Да.
Они забвение, не вспоминать. Вот сейчас они будут D-Day праздновать, да? Нас не позвали, потому что мы не соответствуем их политическим ожиданиям. То есть нас вроде бы как бы и не было. Мы ничего не внесли в победу антигитлеровской коалиции. Потому что фу-фу-фу, вы нехорошие. И мы вас забудем, мы вас забудем, мы вас забудем. И третья форма, она самая опасная. Это замена истории шоу. По всем, так сказать, законам шоу. Это на самом деле кошмарно, потому что это предательство памяти наших предков, ну, как и предков российских, так и европейских, каких угодно, потому что они действительно сражались, они действительно умирали, они действительно хотели вернуть своему миру свободу.
Но вот еще момент бывает, вот вы говорите, когда родители не приходят, ничего не говорят. Мне кажется, с одной стороны, это даже страшно, В том смысле, что мы не можем никаким образом наладить диалог. Мы идем навстречу, бесспорно, родителям. Поясняем, когда у родителей есть вопрос, там, вот, извините, но мы считаем так. Или вот я очень часто встречал коллег, которые говорят, очень часто родители приводят какие-либо телеграм-каналы в качестве источника. Вот про то, что вы сказали, там, Петербург отрыли.
Верните деньги.
Верните деньги. Вот, это уже совсем другой разговор. Вот здесь, бесспорно, с родителем это тоже отдельная работа. Но вот в группе спросил у коллег, написал, вот у вас какие вопросы по учебнику есть? И очень многие говорят о том, что современность не нужно было вставлять в учебник 11 класса. То есть закончить, ну, я так понимаю, распадом Союз Советских Социалистических Республик, и все.
Как интересно. А он, вот, он же повлек какие-то результаты.
Конечно.
Этот
и день не текущий, надо, да? Он тоже откликается совершенно четко результатами всего того, что было.
Ну, это просто желание стать, у многих есть желание, ну, там, под стук неких соответствующих колес, продвинуть идею о том, что мы недостойны.
Мы, ну, недостойны чего?
Мы недостойны сейчас быть на страницах учебников.
А-а-а.
Да, совершенно верно. Мы недостойны. Ну, кто мы? Понимаете, предыдущие наши, там, наша героическая эпоха, эпоха преодоления, эпоха достижений, эпоха, собственно говоря, формулирования некой идеи, которая объединяет Россию, это эпоха, да, мы всех помним и так далее.
Мы согласны.
Да, дедушка, вот прадедушка, да, мы вспоминаем его два раза в год. А наша нынешняя, ну вот 90-е годы, там же необходимо давать некую оценку. А зачем мы будем давать оценку? А давайте мы не будем давать оценку. То есть вся страна у нас погрузилась в режим потрясающей трансформации. Когда из нас, из людей, которые жили в достаточно специфическом обществе, из нас стали лепить, ну вот, не героев, не созидателей, не творцов, а общество потрясающих, лояльных потребителей. Общество потребителей победить не может. Ни в коем случае. Поэтому давайте вот мы потребители, мы это. Это все на самом деле довольно печально. Хорошо, что там есть раздел в учебниках, посвященный современности, потому что есть о чем на самом деле откровенно и искренне актуализировать знания для учеников. Есть о чем поговорить.
Актуализировать повестку, которая сейчас есть, которую ребята в очень разных каналах информации получают. Они бесспорно обсуждают и дома, они обсуждают это в своей среде. Вспомнив 22-й год, я помню, о чем дети говорили на переменах и продолжают говорить.
О чем?
Ребята говорили о том, что вот из-за того, что кто-то ушел с рынка, из-за того, что мы начали военные действия, да, я не могу себе купить игру, я не могу себе там заказать кроссовки. Вот какая незадача. И интересно было наблюдать, как с течением 22-го года, 23-го года эта позиция бесспорно менялась. Она менялась в лучшую сторону, и были ребята, которые вот сначала я слышал, о чем ребята говорят на переменах, потом, да, уже сопереживание. Вот сопереживание, когда появляется, это другой разговор.
Ну, с моей точки, это натурально страшно. Это же вы, не вы, натурально расстригаете детям мозги, чтобы левое полушарие не знало, что творится в правом. Если сейчас вот такие события развернулись, может быть, у них были причины какие-то? В каком году эти причины образовались, какой политик стоял во главе, кто к этому привел, что сейчас мы, захлебываясь кровью, там с кем-то воюем. И как это можно удалить вообще? И что же, а дети про это не должны знать? Ну, какой-то странный подход.
Ну, потому что очень трудно, я уж не хотел детализировать, но раз у нас такой откровенный, почти интимный разговор на троих, да. Вот...
Не считаю этого следствия.
Я вам по секрету тайно скажу. А люди, которые говорят о том, что не надо ничего современного, люди не хотят, допустим, вспоминать, когда Борис Николаевич Ельцин в Конгрессе Соединенных Штатов Америки произнес...
Кричал: «Боже, благослови Америку».
«God bless America». А потом сказал: «И Россию тоже».
Тоже. На, ну, втором месте.
Да. Как это объяснить? И вот как объяснить, что мы были хороши для всего просвещенного мира, когда уступали, капитулировали, сдавали, предавали, изменяли своим интересам во имя еще большей абстракции, которую можно себе просто вообразить. Как это честно объяснить? А теперь приходится объяснять.
Надо, обязательно надо. Так ведь?
Причем, знаете, очень интересно, что для ребят современных, вот старшеклассников, обращая внимание, им интересна культура 90-х годов. Им интересен кинематограф, который снимался в то время. И, может быть, это реально выход в том, чтобы вот заинтересовать в повестке, потому что ребята бесспорно смотрели определенные фильмы, которые вышли в то время. Я часто слышу в школе, как кто-то включает музыку конца 80-х, 90-х на переменах. Поэтому то, что об этом есть и в учебнике информация, ну, это отражение, это мировоззрение людей, которые жили в это время, и без этого совершенно никуда.
Один из лучших, на мой взгляд, анекдотов 90-х годов, это когда стоит на перекрестке Мерседес, а ему на красный, а ему сзади с разбегу Запорожец приезжает в багажник. Ну, бандюки выходят из Мерседеса, там дедушка сидит, ошалевший, вообще ничего не соображает, в руль вцепился, его по плечу хлопают. Дедушка, нормально себя чувствуешь? Он говорит, да, ну, поехали квартиру оформлять. Дети этого не понимают. Им все время кажется какие-то забавные фильмы, смешные фразы, еще чего-то. А я из 90-х, у меня самое главное воспоминание, как я с зарплаты мог купить сникерс, прийти домой и на троих его поделить, потому что это было невообразимое лакомство. Вот это как-то ускользает. А вот эти вот сказки про демократию и свободу, а зачем вы их навязываете? Мне в первую очередь детей кормить надо. Вот это детям почему-то не объясняют, к сожалению. А ведь оно тоже часть нашей истории, не смешной.
Ну, мы очень здорово расползлись на самом деле. Я не нас имею в виду. Понимаете, был такой... Я почему в школу пошел работать там в 21-м году? Потому что я внезапно понял, что мою страну, ну, кроме вполне понятных там органов применения государственного правоприменения и насилия, сдерживают только преподавание русского языка, литературы, истории. Все. Да. Что если мы отменим литературу, отменим русский язык в качестве обязательного, и историю, мы распадемся, мы не успеем мама сказать. Потому что, ну, тут в стенах форума через каждое слово говорят про культурный код, культурный код, культурный код. Я уж стесняюсь на эту тему говорить. Но давайте я тоже произнесу, пусть гром грянет. Культурный код. Вот если этот культурный код исторически исчезнет, что нас объединяет? Если мы не будем, так сказать, увлекать школьников историей, они будут увлечены не то, что чем-то другим, а просто там вот будет такая дырища, и в эту дырище усвистится все. Потому что, вот честно говоря, я уж не знаю, можем ли мы говорить еще и про общество знания. Посмотрите, вот я считаю, что необходимо достаточно жестко поднимать вопрос, потому что вы общество знания преподаете.
Конечно, история необходимо, общества знания.
Необходим новый, абсолютно новый учебник общества знания. Откройте учебник общества знания, вы ужаснетесь. Дети должны совершенно четко определять, где демократия, где авторитаризм и где тоталитаризм. И на этом расчет окончен. Если мы не попадаем в жесткое прокрустово ложе определения демократии какой-то, да, совершенно такое, то все. У нас или авторитаризм, или тоталитаризм. А это фу-фу-фу такими быть. И дети сдают ЕГЭ, они этими же губами, этим же мозгом сдают историю ЕГЭ. И тут же мы говорим, а теперь будешь сдавать общество. И он начинает сдавать общество знания. Необходим единый учебник по обществу знанию на совершенно новых принципах.
Я, с твоего позволения, дополню. В детстве, помню, читал книжки такого гражданина Шульца «Моя жизнь среди индейцев», где там белый человек забрался к индейцам и среди них проживал. С удивлением узнал, что у индейцев был вождь мирного времени, завхоз, фактически, и администратор. И уж военного, свирепый упырь, который всех водил в набеги. Это разные люди, предназначены для разного. Общество, с моей точки зрения, тоже разные. У них бывают разные периоды, разные обстоятельства. Здесь уместно всем расслабиться и получать удовольствие. Здесь уместно собраться в кулак и лупить неблагодарного агрессивного соседа. Причем тут какая-то демократия? Вот тогда было так, а теперь наоборот. И что? Если это выгодно и нужно для развития общества, то задаваться подобными вещами, по-моему, может только специально идеологизированный с той стороны враг, никто другой. Нет?
Ну, конечно, понимаешь, мы, Дмитрий Юрьевич, с тобой знакомы уже прилично, и лет нам тоже довольно прилично. Мы-то помним, в принципе, открытие Америки Колумбом.
Да.
Вот. Я-то вот помню, когда в Соединенных Штатах Америки было две линейки учебников для северных штатов и для южных штатов. Теперь у них, слава богу, единый учебник. Они тоже, ну, он на самом деле любой шаг вправо-влево в Америке карается беспощадно. Вот недавно наш коллега в Соединенных Штатах Америки решил рассказать детям про рабство и организовал. Я не видел, что он там организовал. Как я понял в пересказе, это была деловая игра под названием «Рабский аукцион». И он стал там продавать двоих, судя по всему, чернокожих учеников. Ну, его, дай бог, чтобы его не посадили. Его, скорее всего, посадят. Директор тоже, попечитель учебного округа тоже. То есть у них нет единого учебника, но единая идеология, индоктринирование у них настолько жесткое, что просто не успеешь мама сказать. У них есть совершенно четкий перевод травмы в юридическую плоскость. Моя любимая статья французского уголовного кодекса, ну там закон о забвении, закон о памяти. Если ты отрицаешь там это, тебе 2 года тюрьмы.
Цивилизаторский подход.
И если ты отрицаешь то, что французская колониальная империя приносила добро на Мозамбик, в Сиам, куда
и так
угодно.
Далее.
Да, ты заезжаешь вместе с отрицателями Холокоста. Это неплохо, я вам скажу.
Да.
Единого учебника нет, а нары для всех есть. Welcome.
А нам нужно
государство
еще...
Государство озаботилось.
Да, понимать, что в нашем государстве более 160 народов и народностей. То есть, если у нас не будет вот этих связей, о чем мы с вами говорили, между литературой и историей, русским языком, как объединяющим языком межнационального общения в нашей стране, то реально вот вопрос культурного кода, он стоит во главе угла, и мы должны понимать и осознавать то, что ребята, они бесспорно должны осознавать единство истории и культуры нашей страны, потому что мы все живем в одной стране, и нам нужен диалог, нам нужно общение, то, что нас объединяет.
В целом, это, с моей точки зрения, непросто. Когда-то давно у меня товарищи пытались, в самом начале 2000-х, пытались продавать в России комиксы. Комиксы не только для дебилов, они бывают действительно хорошие, отлично нарисованы, со смыслом и все такое. Пытались продавать комиксы. Продать было невозможно вообще. А что все время, ну, у тебя там сайт, у тебя там выход на аудиторию, что делать, чтобы люди покупали? Я отвечал, что, ну, нет культуры потребления подобного продукта. Люди считают, что это идиотские картинки, как нам в Советском Союзе объясняли, и не смотрят. Прошло 20 лет. И вот сейчас в книжный магазин заходишь, там не то, что скромный шкафчик, там залы уже выделены под
там
это
даже
дело.
История,
да,
России в комиксах,
да,
есть.
Да, это исчезающе мало. В основном там наши любимые парни с пенопластовыми ушами, с резиновыми ушами, в трусах поверх колготок, и наших детей воспитывают американцы. Ничего подобного у нас не создано. Детьми у нас никто 30 лет не занимался принципиально. С моей точки зрения, это осмысленный шаг. Ваших детей должны вот эти вот выращивать, потому что вам предназначено быть колонией, и вы должны белого господина уважать как следует.
Я целиком и полностью согласен. Тут мы должны совершенно четко понять. Наш единый учебник – это акт нашего суверенитета. Причем мы должны совершенно четко понимать, что Российская Федерация борется сейчас не только за свой суверенитет. Реально мы взяли на себя миссию отстаивать суверенитет не Америки от Америки. Потому что альтернатива, нас подвели к этой альтернативе. Нас подвели. Или мы признаем американские стандарты, какие бы они ни были. Они американские. Они хорошие, плохие. Я не готов это обсуждать. Европа совершенно она отказалась от своего суверенитета. Мы, ну еще, конечно, Китайская Народная Республика, мы единственные, кто противостоят этому унифицированному, одупляющему, чудовищно скучному и фальшивому стандарту. Поэтому я считаю, что если дети поймут, что мы не на лихое дело пошли, а на святое дело пошли, то будет хорошо.
Тем более центральное, да, о чем говорил президент, что мы боремся за справедливый миропорядок, за многополярный мир. И как раз невозможно начинать его строить вокруг, если у нас внутри не будет консенсуса по вопросам, в том числе истории, к чему нас призывает тот самый единый учебник истории.
Я просто скажу, что вы знаете, как и любой педагог, мы, естественно, передаем друг другу секреты доведения детей до шизофренических кризов. Вот. Всем родителям могу сообщить, что если мы ругаем ребенка и при этом делаем ему хорошо, и наоборот, мы ребенка потеряем, а мы это делаем на самом деле очень часто. Мы страшным голосом хвалим, а милым голосом травим. Ну, такое бывает. Так вот, с нашей страной проделывали ровно то же самое. Нас доводили до коллективной шизофрении, когда всем говорили. Понимаете, вся наша история по прежним линейкам учебников. Ну вот это правда. Это или большинство терзает меньшинство, или меньшинство терзает большинство. Больше вариантов нет. И вот с этим вот бэкграундом, с этим прошлым, мы должны были как-то обустраивать сегодняшнее и идти в настоящее. Это как? Твоя бабушка убила твою маму, твой дедушка на всех написал доносы, все жили в нищете, занимались промысловым людоедством. Вот, а теперь прошу к столу. Что это? Слава Богу. Ну, вот это вот реально учебник военного времени. Давайте не будем, так сказать, юбочку на колени натягивать. Это простой, суровый учебник. В нем нет, понимаете, крашеного маргарина. В нем нет там этого сахара. В нем нет даже сахарозаменителя. Им отравиться нельзя. Это действительно суровые времена требуют неких суровых учебников и суровых решений.
Забудем про комиксы. Точнее, подумаем, а мы чем-то можем вот в этом плане воздействовать на аудиторию. Вот мы с вами сидим на стенде Российского общества знания. Российское военно-историческое общество дает нам площадку. Вот они, обратите внимание, выпускают некоторые книги. Вы в педагогической работе пользуетесь книгами, которые издает Российское военно-историческое общество? Способствует ли оно?
И в том числе и сайты в сети интернет, да, они тоже нами рекомендовываются. И также есть ссылки на сайты история.рф здесь в виде QR-кодов. Потому что, мне кажется, ребенку, ну, есть сейчас такое слово, зайдет, да, вот он поймет, он для себя откроет, когда он пройдет через свое осознание, через свое исследование. Пусть оно будет реферативным, пусть оно будет не претендовать на какую-то научную состоятельность и самостоятельность. Но если ученик будет готовить сообщение, если группа учеников будет готовить проектную работу, и вот как раз мы можем дать теперь верифицированный материал Российского военно-исторического общества, Российского общества знания, мы ребятам можем дать информацию, точнее, источники информации, откуда им можно взять. Потому что, честно, у меня у самого бывали такие моменты, когда я готовился к лекциям или готовился к урокам в школе, что, ну, поверх учебника дать. Я заходил в сеть и понимал, господи, я точно могу взять из этого источника информацию. Могу ли я из этого источника взять, ребятам принести? Поэтому в моем случае, скажу честно, это больше не сами книги, которые издает РВИО, это те сайты, которые...
Ну, История РФ, да, я не перебил?
Да, конечно.
Сайт История РФ, я призываю всех, в общем-то, пользоваться этим сайтом. В нем нет, там все здраво, очень интересно и полезно. Понимаете, наши умные мальчики и девочки, они очень одно время любили смотреть такие исторические стримы, где там, прерываемые звуками звона монет, люди рассказывают, насколько это возможно. Иногда они поют, иногда они там спят, иногда они что-то там едят.
Бьют друг друга.
Да, это совершенно верно. Обостряет.
Ну
интерес. И попутно рассказывают об истории РФ. Это все длится примерно 3 часа. Вот. Ребенок под это засыпает или сам начинает, ну, в общем, бегать за мамой. Трудно сказать, что они там, чем они там занимаются. На сайте истории РФ этого нет. И вообще я на самом деле, обращаясь к нашим гостеприимным хозяевам, я бы порекомендовал бы усилить работу именно на сетевое проникновение. Потому что, честно могу вам сказать, книги — это потрясающе. Ну, вы сами знаете, потому что мы дарим другу книги постоянно. Вот, мы их читаем, пересказываем, рассказываем всем о том, что мы читаем книги. Нам верят почему-то, но тем не менее. Вот. А для нынешнего подрастающего поколения, если мы войдем, ну, это как, знаете, папа, мне нехорошо, сынок, вот тебе писание. Да. Прочти, тебе полегчает.
Полегчает.
Надо заходить на их площадки. Вот реально, длинные, короткие стримы, рилсы, вертикалки, горизонталки, все что угодно. Потому что нас ждут суровые времена. Раньше было время злое остальное, нынче будет время злее остальнее. Это мне бабушка вместо колыбельной пела, она у меня из староверов. Ну так вот, мы должны не стесняться никакими средствами для того, чтобы заинтересовать молодежь в нашей деятельности.
Но хочу вернуться к книгам. Вот благодаря тому, то, что вы читаете, вы делитесь, и вы делитесь в сети то, чем вы, да, познакомились, прочитали. Вы тоже являетесь для современной молодежи людьми, за которыми хочется тянуться. И есть ребята, которые, прочитав у вас на страницах, прочитав, посмотрев видеоролики, где вы говорите о какой-либо книге, они принесут ее домой, они ее скачают, они, ну, найдут. То есть такие ребята все равно есть, и я тоже призываю не бросать это дело.
А вы как вообще считаете вот данные форматы? Например, если записывать уроки. Я из учительской семьи и с детства учительскую газету читал. Если мне все время казалось, что если гениального учителя, заслуженного учителя России, там, Советского Союза, если его масштабировать, и он запишет 100 роликов, то все станут умнее. А потом, говорят, выяснилось, что это все к личности привязано, и невозможно ничего сделать. А эти самые записанные уроки, они кому-то помогут, не помогут?
Нет взаимодействия, то есть вот в классе, да, кроме того, то, что в классе происходит, на перемене, во внеурочной деятельности, вот когда этот самый заслуженный учитель, просто хороший гражданин ведет занятия, и взаимоотношения у него появляются с ребенком, когда ребенок приходит после урока на перемене, задает вопрос, вот тогда еще очень многое происходит.
Ну и потом, честно говоря, я, так как я учитель ха-ха молодой, вот, и я поймался на мысли где-то через 3 месяца работы в школе, что я преподаю не любовь к родине, а любовь к себе, как обалденному учителю. Я испугался этого страшно. Понимаешь, Дмитрий Юрьевич, когда идет вот такое тиражирование, ну просто давайте мы посадим суперучителя, и он на всю страну будет, так сказать. Домашние задания на этих видеоуроках не проверяются. А если не проверяются домашние задания, если нет зоны ответственности, если ребенок, он как римлянин в Колизее смотрит, а это кто, слоненок? А дядечка за дядечкой побежал. Ну, то есть, когда он является, опять же, потребителем, ничего хорошего, по большому счету, не будет. Поэтому, к сожалению, Дмитрий Юрьевич, придется тебе вести радионяню.
Я стараюсь, да. По-моему, у нас неплохо получается.
Замечательно получается.
Да. Пока еще нет.
Мы благодарим Дмитрия Юрьевича. Ну и, конечно, хочется отметить, что наши постоянные зрители трансляции наверняка заметили, что студия наша объединенная очень подходит для разговора о книгах, ведь выполнена она в стиле библиотеки, а на полках находятся настоящие книги. И хочу рассказать о миссии особой, которая им отведена. Российское военно-историческое общество проводит акцию «Помоги своим». Для этого на наших книгах есть специальные закладки, а на них уже размещен QR-код. Для чего он нужен, мы можем поучаствовать в этой акции и поддержать бойцов специальной операции абсолютно любой посильной помощью, вот такое большое доброе дело совершить, ведь мы с вами знаем, что проведение таких событий и таких масштабных жизненных проектов, возможно, благодаря тем людям, что стоят на страже сейчас наших границ, нашим защитникам. И среди них есть сотрудники Российского военно-исторического общества. Поэтому мы можем сделать то, что в наших силах, и поддержать своих вместе.